Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Христианское отношение к деньгам. Часть 5. Как правильно тратить деньги.
Сегодня мы закончим говорить о христианском отношении к деньгам. Итак, как расходовать деньги? Сегодня мы поговорим о том, как расходовать деньги. В прошлый раз мы подробно говорили о том, как нельзя деньги получать, как нельзя деньги приобретать. Помните, как нельзя? Давайте коротко вспомним. Воровство. Нельзя получать деньги, воруя. Открытое, когда вы берете чужое, или скрытое, не отдаете долги в срок. Нельзя получать деньги, играя в азартные игры, финансовые пирамиды, потому что мы должны надеяться не на шанс, а мы должны надеяться на суверенного и живого Бога. И мы должны понимать, что если кто-то выигрывает в этих играх и в этих пирамидах, то кто-то проигрывает, и это обижает кого-то. Так что азартные игры, финансовые пирамиды, ставки на игры, спортивные мероприятия – это не для нас. Так, да? Или нет? Хорошо. Что вы не только слушаете и соглашаетесь. Ростовщичество, то есть когда вы даете в долг под огромные проценты, то есть вы имеете дело с людьми, которые просто загнаны в угол, они в нужде, и вы пользуетесь их затруднительным положением, и это тоже делать нельзя, и ростовщичество всегда связано с преступниками, с рэкетирами, потому что вы пользуетесь трудным положением людей, которые загнаны в угол, вы отдаете им деньги под огромные проценты, они не могут их отдать, и тогда вам нужны преступники, силовое воздействие на этих людей, чтобы забрать свои проценты огромные, а они не могут отдать, вы тогда имущество забираете, их дома, их автомобили, их одежды. Христиане этим заниматься не должны. Также нельзя приобретать деньги работой, которая выключает из служения церкви, особенно по воскресеньям или работа, которая вам мешает жить жизнью церкви, вы пропускаете церковные собрания, такое приобретение денег Богу не угодно. И также нельзя приобретать деньги, обманывая рабочих, выплачивая им не то, что обещано, или просто пользуясь их затруднительным положением, изначально ставку чрезмерно заниженную делаете. Такой способ зарабатывания денег не угоден Богу, это путь нечестивых, христиане так приобретать деньги не должны. Это не благословенно, Бог не благословит ваш бизнес и ваши дела. А как можно приобретать деньги, помните? Подарки от добрых людей, благословенных, благочестивых. Наследство вы можете получить, так тоже можно приобретать. Инвестиции свободных денег в надежные структуры, так тоже можно приобретать. И, конечно, самый главный способ приобретения денег – это что? Труд. Труд с полной самоотдачей ради славы Христа. Все это угодный Богу путь получения денег. Теперь мы знаем, как правильно приобретать деньги, и нам остается поговорить о том, как их правильно расходовать. Об этом мы сейчас скажем. И также поговорим о том, почему Господь поучает христиан материальными проблемами, и в заключении 6 практических призывов рассмотрим. Итак, начнем с того, как правильно расходовать средства. Как правильно расходовать средства? Первое правило богоугодного расходования денег – избегайте покупок в кредит. Говоря проще, старайтесь рассчитываться наличными. Не живите на деньги, которые вам не принадлежат. Мне один человек звонит и говорит, а правда, что у вас за кредиты отлучают? То есть, если человек берет кредит, вы отлучаете. Я говорю, да, интересная ваша точка зрения. Но если бы мы так делали, тогда бы у нас и в церкви почти никого и не осталось. Конечно, кредиты, они нужны. Это тоже, кстати, кредит, один из богоугодных способов получения денег. Если вы берете разумно, под разумные проценты, на разумные нужды, вы там жилье приобретаете, или какое-то средство производства, или какой-то скромный автомобиль, без которого вам никак нельзя обойтись, или, может быть, не совсем скромный, но который вам очень нужен. Все это в разумных пределах возможно, если это соответствует. Ваши расходы соответствуют вашим доходам, если вы можете ежемесячную выплату осуществлять так, чтобы удовлетворять все свои нужды и заботиться о нуждах церкви. Это можно, но если есть возможность, не берите ничего в кредит, если есть такая возможность. Один брат говорит, я вот никогда не брал ничего в кредит, купил матрас в кредит, чтобы спать хорошо, и сон потерял. Поэтому, я думаю, лучше и даже матрасы не покупать в кредит. Постарайтесь избегать покупок в кредит, если есть такая возможность. Люди берут кредиты, и ежемесячные выплаты у них становятся такими большими, что они не способны рассчитываться за взятый кредит. Вот по последней статистике, вот буквально на прошлой неделе, 56% всех людей, которые взяли кредиты в России, в этом году перекредитовались, чтобы отдавать прошлые кредиты. То есть они взяли кредиты, платить их не могут, поэтому они взяли новые кредиты, чтобы отдавать старые кредиты. Но это уже кредит ради кредитов дальше уже идет. Поэтому если люди так поступают, если они берут новые кредиты, чтобы отдавать старые кредиты, это говорит о том, что, возможно, изначально они неправильно рассчитали свои платежные способности, ежемесячный платеж у них превышает их возможности, и они, вероятно, совершили ошибку. И если вы оказываетесь в долговом рабстве, вот поднимите руку, кто в жизни брал кредит в банке? Ну, не бойтесь, мы ж не отлучаем за кредит. Ну, многие брали, вот я не брал. По милости Божьей. Как-то не хочется. Но, тем не менее, вы брали кредит в банке, и это хорошо. Я не спрошу теперь, но чувствовали ли вы себя в долговом рабстве? Вот, было ли у вас ощущение того, что вы уже сами себе не принадлежите? Приводило ли это вас в такое состояние, что вы не можете помогать нуждающимся, жертвовать в церковь, заботиться о своей семье как должно? Вот если такое происходит, это значит, что вы неправильно с кредитами обращаетесь, и вы оказываетесь в рабстве, и это неправильно, потому что только что мы слышали Псалом, и в первом послании к Коринфянам 7:23 написано: «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков». Кредиты могут сделать вас рабом финансовой системы. Так что вы больше не можете распоряжаться своим имуществом. У вас все в залоге, все заложено, у вас ваше имущество вам не принадлежит. Вы не можете жертвовать в церкви. Вы не можете дарить подарки дорогим людям, нуждающимся помогать, потому что у вас вообще нет свободных денег. Вы не можете сменить работу на менее тяжелую, чтобы больше служить в церкви, потому что ежемесячный платеж слишком большой. Вы не можете отправиться на отдых или на лечение, потому что ежемесячный платеж слишком большой. Господь выкупил вас из рабства, греха и смерти для того, чтобы вы служили Ему, искали Его царство, созидали Его церковь. Поэтому мы должны так распоряжаться деньгами, чтобы не оказываться в финансовом рабстве у экономической системы этого мира. Брать кредиты, загоняющие в такое рабство, грех. Цель сатаны, послушайте, цель сатаны очевидна. Вот что хочет сатана в ваших взаимоотношениях с финансами. Он хочет взять контроль над финансами христиан, чтобы они не могли использовать свои деньги для служения Христу. Сатана, смотрите, что он делает. Он заманивает вас обольщением, похоть плоти, вы видите новые одежды, новые телефоны, новые автомобили, новые диваны, новые ремонты. Он вас заманивает. Вы, как неразумные, клюете на его наживку, берете кредиты, бери, потом рассчитаемся, потом подумаем, я сейчас вот этого хочу. Красного. Помните, как написано там в этом завете? Вот этого сейчас дай мне, оно мне полюбилось. Я такой страстный человек, что и первородство не надо, служение не надо, вот хочу похлебку. Так и вы. Вот этого хочу сейчас, а там муж как-то отдаст что-то там, как-то что-то получится, кто-то поможет. И вы схватили это красное, съели, оказались в долговом рабстве, и вы не можете жертвовать на дело Господне. И вы превратились в такого мертвого воина. Мертвого жертвователя, в такое духовное посмешище для сатаны. И самим вам плохо, вы живете, так как вы не жертвуете, вы благословения не имеете, вы радости не имеете, вы по все время думаете об этих деньгах, вместо того, чтобы думать о Господе, о будущей жизни, о славе грядущего века, о служении здесь, вы постоянно думаете об этих деньгах и об этих материальных ценностях. Это проклятие, это ужасная жизнь. Ужасная жизнь. Поэтому, если у вас есть возможность тратить меньше денег, не беря кредит, то не берите кредит. Понимаете, что я имею в виду? Меньше. Я с одним человеком встретился, он 10 лет жил на квартире. За эти 10 лет я потратил 1,5 квартиры. Поэтому, наверное, лучше было взять ипотеку и купить квартиру. Правильно, да? То есть, Ему было невыгодно жить на квартире, а выгоднее брать кредит. Вот ему, наверное, нужно было взять кредит. Но если у вас есть только возможность жить выгоднее без кредита, не берите кредит никогда. Вы работаете, вам нужен новый станок. Вы, например, мебель делаете. Вот у меня знакомый делает мебель. За несколько тысяч евро купил новый станок. Ему нужен этот станок, чтобы больше зарабатывать, делать лучше мебель. И поэтому он его купил. То есть, если бы он не купил в кредит этот станок, это было бы ему невыгодно. Он купил, потому что ему выгодно. Но если вам невыгодно делать какую-то покупку в кредит, не делайте ее. Большая часть кредитов, которые берут люди, им невыгодны. Притча 22.7. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Вы становитесь рабами своих кредиторов, рабами своих страстей, материальных желаний, финансовых организаций. Люди иногда спрашивают у меня, на что можно брать кредит, на что нет. Я мог ответить так, как я сейчас отвечал, там, на дом, на средства производства, на что-то важное, на шубу, на отдых, на дорогие гаджеты, украшения и тому подобное. Кредиты брать нельзя, это вы сказали. И ответ в таком духе был бы хорошим. Но более правильный ответ такой. Кредит без крайней необходимости, делающий вас рабом, брать нельзя. Вот я вот захожу в любой магазин, мне предлагают все в кредит, но я ничего не хочу. Мне ничего не хочется, вот честно вам сказать. Продают эти телефоны, у меня есть телефон, он звонит. Я могу написать Владимиру Дмитриевичу через WhatsApp даже, уже научился. Но больше ничего человеку не нужно. Что еще? Не тратьте деньги, которые вам не принадлежат. Насколько это возможно, рассчитывайтесь наличными. Избегайте покупок в кредит. У вас есть пластиковые карты? У меня нет ни одной. Но они, может быть, нужны там, да, в крайних ситуациях. Но если есть возможность не иметь пластиковых карт, не имейте их. Я захожу в метро, они мне говорят, хотите беспроцентную пластиковую карту? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, она мне не нужна. Я плачу за газ в Сбербанке. Мне женщина говорит, мы вам сейчас дадим кредит на 500 тысяч, хотите? Я говорю, нет. Мужчина, я вам кредит предлагаю. Я говорю, мне не надо. Она аж из окошка вылезла и кричит мне. Я говорю, мне не надо кредит. Можно? Я же имею право его не брать. Ее так это удивило, что все остальные берут, что ли? Или что происходит? Итак, избегайте покупок за деньги, которые не лежат в вашем кошельке. Хорошо? Насколько это возможно. Второе правило богоугодного расходования средств – тратьте меньше, чем зарабатываете. Вообще-то, казалось бы, это вообще из арифметики второго класса, да? Но тем не менее, приходится нам уже и после вуза проходить этот, скажем так, простой урок. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Притча 21.20. Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Глупец расходует все, что получает. Мудрый человек откладывает хоть что-то на будущее. А вдруг возникнут непредвиденные расходы? А вдруг болезнь, а бедствие, а помощь родственникам, детям? Вдруг в церкви возникнет какая-то нужда? Вот мы придем, а дом молитвы сожгли. Сейчас, говорят, рынок какой-то горит. Мы пришли, вместо рынка сгорел дом молитвы. Что мы будем делать? Мы, как люди, которые правильно расходовали, достанем отложенные деньги, быстро сделаем за неделю ремонт и дальше продолжим поклоняться Господу. Правильно? Или вы так никогда не думали? Подумайте, вдруг возникнет какая особая нужда в церкви, а вы все растратили, у вас нет возможности поучаствовать, пожертвовать. Притча 30.25. Муравьи – народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Муравьи – пример работы с заботой о будущем. Итак, мы избегаем покупок в кредит, мы тратим меньше, чем зарабатываем и немного откладываем на непредвиденные какие-то расходы, обстоятельства. Третье правило богоугодного расходования средств – оплачивайте свои долги. 4 Царств 4.7. Продай масло и заплати долги твои, а что останется там, а что останется, тем будешь жить. То есть Бог говорит женщине через Елисея, сначала оплати долги, а затем свои нужды, а не наоборот. 4 Царств 4.7. То есть смотрите, вот вы получили ежемесячный доход, да? Первым делом, не будьте должниками никому ни в чем, первым делом вы свой бюджет на месяц или на год планируете так. Сначала отдаете долг. Не надо говорить, кто-то говорит, я сначала в церковь жертвую. Нет, неправильно. Я сначала свои нужды удовлетворяю. Нет, неправильно. Первое, вы отдаете долг. Второе, вы все свои нужды удовлетворяете в разумном в смысле, с учетом вашего настоящего экономического положения. И дальше, что остается свободные средства, вы жертвуете на дело Господне. Вот так должно быть. Бог не хочет, чтобы вы пожертвовали деньги, а за вами бегали кредиторы. Бог не хочет, чтобы вы пожертвовали деньги, а ваши дети ходили в порватых джинсах, но не потому, что они модные, потому что у них просто нет одежды. Неразумный человек сначала покупает все, что хочет себе, а потом у него так жизнь складывается, денег на оплату кредита не хватает. Но надо же, опять беда, надо перекредитоваться. Он делает вывод такой. Это вообще, это очень смешно и трагично. Мудрый сначала заботится об отдаче долгов, а на оставшиеся деньги удовлетворяет свои нужды, соизмеряя желания с физическими возможностями. Четвертое правило благоуходного расходования средств – будьте жертвенны. Притчи 11.24. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, однако же беднеет. Вы знаете, есть люди такие, фанатично каждую копейку вот они рассчитывают до сумасшествия. Если жена просит что-то купить, просто чтобы это ее эмоционально порадовало, у него такой вообще статьи в расходах нет, как эмоциональная радость. Просто вопрос выживания, не выживания. Если тебе, ты можешь без этого прожить, ты не должна это купить. Вот до сумасшествия такие люди. Вот. Они для чего этого делают? Чтобы у них денег было больше. А у них больше не становится, написано. Сверх меры бережлив, однако беднеет. Пожертвование вообще беда. Пожертвовал, потом 3 дня совесть мучила, что много пожертвовал. Вот так бывает у таких людей, но Бог не благословляет их. Все очень просто. Жертвуешь щедро, получаешь средства, жертвовать еще больше. Жадничаешь, беднеешь. То есть здесь как бы это не математика. То есть в математике как? У вас есть 10 рублей. Чем меньше вы потратите из этой суммы, тем больше у вас останется. Правильно? А в Божьем слове по-другому. У вас есть 10 рублей. Чем более вы щедрые, с учетом всего, что я сказал выше, то вы тратите, и вам прибавляется. Вы хотели бы иметь кредитную карту, которую вы тратите, и она никогда не заканчивается. Что для этого нужно? Чтобы у вас была кредитная карта, которая никогда не заканчивается. Она должна быть подключена к какому-то нескончаемому источнику, правильно? Ну, логично я рассуждаю. И Бог говорит, я хочу вас подключить к такому источнику. Вы хотите, чтобы вы были подключены к такому источнику? Такой источник кто? Он говорит, это я. Но у меня есть одно условие. Вы должны быть щедрыми. Если вы начнете эту карту эгоистично расходовать для себя и станете человеком тупиком, то канал мой прекращается, потому что я эгоистов не финансирую, не благословляю. Я не хочу, чтобы мои средства шли туда, где они застывают, превращаются в камень, в ничто, в соляные столбы. Так не пойдет. Жертвенность – важнейшая статья в расходовании средств благочестивого человека. Пятое правило богоугодного расходования средств – контролируйте себя. Никогда не совершайте покупки под влиянием эмоций. Импульсивно, необдуманно, сгоряча. Я помню, один человек хотел купить у меня ноутбук бэушный. Мы договорились встретиться вечером. Он утром рано приехал, говорит, всю ночь не спал, продай мне срочно, иначе я не знаю, что со мной произойдет. Ну, это только первые они появились. Я, конечно, ему продал. Но что-то с ним не то. Притча 21.15. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Руководствоваться чувствами, необдуманно покупать вещи, которые вам особо не нужны, причем очень часто на деньги, которых у вас еще нет. Если вы вообще знаете, что вы страстный человек или страстная женщина, скажите мужу, Андрей, или любой человек, помогай мне, ты знаешь, что я женщина эмоциональная и могу что-то сделать неправильно. Или муж, скажите своей жене, помогай мне, я страстный, я красного хочу, сейчас не съем, умру за него, родину продам, первородство, все что угодно, кредитов наберу, а потом будем вместе расхлебывать несколько лет. Вот если вы такой человек, никогда ничего не покупайте. Перед каждой серьезной покупкой молитесь и берите паузу, советуйтесь с благочестивыми людьми. Только так. Вот я как-то проезжал мимо автосалона, у меня было свободное время, вот ради интереса решил зайти посмотреть. И я просто попал в какой-то конвейер. Просто, знаете, это как эскалатор. Ты становишься, и тебя везут. Ты ничего не успеешь ни говорить, ни делать. Но они считают, что ты совсем согласен. Менеджер очень быстро взял меня в оборот, предложил забрать мой автомобиль. Прямо сейчас. По хорошей цене. Предложил хорошую цену, очень большую. Я даже удивился. Потом на новый автомобиль он предложил огромную скидку. Представитель банка сразу же предложил кредит под минимальный процент. Я вежливо отказался, вышел, подумал, сказал: «Фух, здорово работают. Не дают долго думать. Если не бодрствовать, быть страстным, можно отправиться за помидорами, а приехать на новом автомобиле». Мудрые христиане так не поступают. Они размышляют о покупке подобного рода неделю, месяц или еще больше. Импульсивность в покупках ведет к материальным проблемам. Поэтому никаких импульсивных покупок. Размышляйте, молитесь, советуйтесь с ближними, с духовно зрелыми христианами. Спокойно, чтобы это не чувства вами руководствовали, а логика, писание и здравый смысл. Шестое правило богоугодного расходования средств. Советуйтесь с мудрыми. Притчи 13:18. «Не считая посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Чтобы расходовать средства правильно, пребывайте в библейском учении, познавайте, что Библия говорит о материальных вопросах. Собираетесь сделать крупную покупку, вложение средств, советуйтесь с мудрыми людьми, не принимайте быстрых импульсивных решений. Отвергающие учение не желают советоваться, придут к нищете и посрамлению». Вот не поднимайте руку, опустите ниже просто. У кого материальные проблемы, так для себя просто отметьте. Вот я вам говорю, вот проблемы ваши возникли, ну вы с пресвитерами не советовались, правильно? Или посоветовались? Ну, вы не советовались. С духовно зрелыми христианами вы не советовались. Вы вообще думаете, да что мне советоваться? Да я такой умный, да я такой мудрый, да я... И так дальше. Поэтому пришли проблемы. А те, кто советовались, пришло благословение. Не обращали внимания на такую закономерность? А вы обратите. Это действительно так учит Писание. Не считая посрамления отвергающему учение. То есть вы не изучали, что Писание говорит о финансах. То, что мы сейчас говорим, вы не изучали, не понимали. Вы не советовались с духовно зрелыми христианами. И поэтому вы пришли вот к такому трудному финансовому положению. Ну, по крайней мере, когда мы, вот к нам же люди как приходят? К нам приходят люди редко, когда они собираются потратить деньги. Они к нам приходят, когда они уже все потратили, и говорят: у нас катастрофа, семья разваливается, работа в катастрофе, все в ужасе и в кошмаре, помогите нам. И когда мы пытаемся это все в обратную сторону распутывать, то практически у всех у них одно начало. С высокой головой они тратили деньги, ни с кем не советуясь, и потом, когда уже голова опускалась, они пришли и говорят: что же делать, я не знаю. Понимаете, возлюбленные? Поэтому... лучше давайте делать наоборот. Вы со смиренной головой начинаете тратить, и тогда с высокой головой будете ходить, когда уже их потратите. Седьмое правило богоугодного расходования средств – не потворствуйте желаниям плоти. Можно просто жить на поводу желаний плоти. Лень, обжорство или даже алкоголь или блуд заставляют неправильно расходовать средства и ведут к нищете. Кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Притчи 28:19. Притчи 20:13. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. Притчи 23:21. Сонливость оденет в рубище, то есть в одежду нищих. Если вы подражаете праздным, если вы хотите купить себе телефон, чтобы показать, что вы крутой человек, если вы покупаете 15-летний Мерседес, ну зато ж Мерседес, чтобы показать, что вы тоже крутой человек, и вот в таком ключе вы живете, то вы подражаете праздным, и что с вами будет? Вы насытитесь нищетой. Потому что этот дорогой телефон поломается, вы его не сможете отремонтировать. Этот Мерседес 15-летний поломается, вы его тоже не сможете ремонтировать. Но вы будете ремонтировать, и вы будете вкладывать и вкладывать свою праздность, свою глупость, и будете бедными по этой причине. Вы будете платить большие налоги, вы будете платить много за топливо. Ой, ваша жизнь превратится в кошмар. Лучше Деоматис купить. Экономно, новенький. Ну, я не рекламирую, я не подрабатываю. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ленивые люди спят, поэтому мало зарабатывают. Тратят заработанное на желание плоти. Некоторые просто проедают деньги. Вот они так любят есть, и они часто питаются в кафе, ресторанах или готовят дома, постоянно едят слишком много, желая того, что вкуснее и дороже. У них смысл жить. Вот некоторым христианам заходишь на страницу в социальных сетях, а там у них котлеты такие-то, оливье, голубцы, грибы, курица, шашлыки. Думаю, господи, ну что ж эта женщина? Она что, вот это вот всем этой едой все время живет, что ли? И никто же ей не скажет, что это глупо и смешно. Не живите просто этими вещами. Ну, я не против. Готовьте, питайтесь, ходите в кафе, все это делайте разумно. Но если вы посвятите этому жизнь до такого, что ваше слово к миру – это котлеты, Но если это ваш свет, то какова же тогда ваша темнота? Итак, мы изучили с вами библейские правила получения и расхода денег. И давайте теперь ответим на вопрос, почему Господь получает христиан материальными проблемами. Ну, коротко, и пойдем дальше. Но прежде всего, у вас есть материальные проблемы? Нету? Стыдно признаться, правда? Стыдно признаться нам, конечно. Но мы знаем, что они у вас есть. И вот почему у вас материальные проблемы? Но прежде всего, это может быть связано с тем, чтобы отучить от неправедного приобретения денег. Может, вы воруете, долги не отдаете. Может быть, вы играете в азартные игры. Может, вы занимаетесь ростовщичеством. Может быть, вы работаете, оставляя церковь. Может быть, вы лукавите с оплатой труда. И берете деньги от тех, кто склоняет вас к греху и ереси. Материальные проблемы непременно придут, и Бог будет поучать вас материальными проблемами, чтобы отучить от неправильного приобретения денег. Также Господь поучает христиан материальными проблемами, когда они неверно расходуют деньги. То есть Бог поучает материальными проблемами, когда мы их неправильно получаем, и Бог поучает нас материальными проблемами, когда мы их неправильно отдаем, расходуем. Например, мы становимся рабами кредитов, о чем мы только что говорили, банков, тратим больше, чем зарабатываем, расходуем все, что получаем. Сначала тратим полученные деньги, потом не можем платить долги по счетам, не проявляем щедрости и жертвенности, покупаем импульсивно, необдуманно, тратим деньги, не руководствуясь библейским учением, не советуясь с мудрыми, и живем на поводу плотских желаний, лень, праздность. Если у вас нет денег, значит, вы либо приобретаете неправильно, либо тратите неправильно, либо это вообще катастрофа, и то, и другое. То есть и неправильно приобретаем, и неправильно тратим. Это совсем тяжелый случай. И вот о чем я хочу здесь сказать, что очень важно. Поймите, у христиан материальные проблемы, согласно учению Библии, это прямое отражение их духовных проблем. Не бывает так, что ваши духовные дела хороши, а материальные плохи. Не бывает так. Может быть, наоборот. Вот наоборот бывает. Ваши материальные дела хороши, а духовные плохи. Так бывает. Вы знаете, много неверующих богатые, у них нет проблемы, они разумно расходуют средства, и лжеучителя бывают. Это такое может быть. То есть человек может быть богатым, успешным, у него все хорошо, нечестив Бог блюдет на день бедствия. Это не говорит о том, что он духовно благословенный. А вот обратного не бывает. Не бывает, что вы духовно благословенный, но у вас за вами кредиторы гоняются, у вас материальные проблемы невероятные, вы живете в похоти, все время хотите чего-то купить, купить никак не можете, от этого депрессируете, трепете нервы мужу, жене, пресвитерам, всем. Вот так не бывает. Вот так не бывает. Вот что я скажу. Вот возьмите сейчас, представьте свой чек расходов за последний год. Представили? И вот этот чек... На что вы тратили деньги? Может быть, кто-то на грех тратил даже деньги. И вот этот чек говорит о вас громче любых слов. Он показывает, кто вы есть такой на самом деле. На самом деле. Этот чек показывает, где ваши настоящие ценности. Нет, вы поете, что наши там ценности на небесах и то, это все можно прекрасно спеть. Но вот ваш чек показывает, где ваши настоящие ценности. Ибо где сокровища ваши, говорит Христос, там и что? Там сердце ваше. Не в стихах, не в поэзии, не где-то еще, а именно там, где ваши сокровища. И этот чек показывает объекты вашего настоящего восхищения, любви и поклонения. Он показывает, что и кого вы любите, и кому вы на самом деле поклоняетесь. Вот на самом деле, не так, как здесь. Вот крест у нас, мы говорим, что Христу поклоняемся. Говорить можно все, что угодно. Но то, как мы расходуем средства, реально показывает, кого мы любим, кому поклоняемся и чем восхищаемся. Посмотрите, на что люди тратят деньги, и вы поймете, кто они такие на самом деле. Еще, что следует здесь сказать. Вы не можете нести какое-то служение в церкви, если у вас серьезные материальные проблемы. Все служения нужно оставить. Почему? Три причины. Почему нужно оставить все служения, если у вас серьезные материальные проблемы? Ну, во-первых, служение делает вас объектом подражания. Когда вы находитесь в служении, это несет церкви следующее послание. Подражайте этому человеку во всех вопросах, в том числе в сфере управления финансами. То есть, когда вы несете служение, вы этим говорите: учитесь у меня расходовать средства. Вот как я расходую, так как я в служении, вот так и вы расходуете, и будет вам благословение. Если вы так сказать не можете, то и служение вам нести не следует. Вторая причина, почему нельзя нести служение, если у вас финансовые проблемы. Писание требует от служителя следующего качества. Хорошо управляющий домом своим. 1 Тимофею 3:4. Тот, кто привел семью к финансовому краху, нескончаемым материальным проблемам, не может быть служителем. Почему? Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от Церкви Божией. 1 Тимофею 3:5. Понятно, да? Это все вещи взаимосвязанные. У нас бывает так, люди мыслят в нашем мышлении, что это земное, материальное, оно там за стенами дома молитвы, как бы оно проходит, неважно. А здесь мы духовные. Нет, нет, нет. Это все наша вся жизнь поклонения. Мы не представители какой-то конфессии, у которых все в храме. Мы, у нас вся жизнь поклонения. Третья причина, почему нельзя нести служение, если у вас финансовые серьезные проблемы. Бог доверяет заботу о небесном только тем, кто верный в земном. Луки 16, 10-11. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве были неверны, кто поверит вам истинное? Вот вы в неправедном были неверны, кто вам доверит настоящее богатство? Что такое неправедное богатство? Земные ценности, деньги, материальные ценности. Что такое истинное богатство? Это в данном случае, в нашем веке, это души, это люди, это забота о церкви. Неправедное богатство – это деньги, материальные ценности. Истинное богатство – это люди, души. Если вы не знаете, как обращаться с деньгами, почему Бог должен доверить вам людей? Степень, широта вашего духовного влияния всегда будет ограничена степенью вашего умения обращаться с материальными вопросами, с деньгами. Бог не доверит вам людей, если вы не умеете обращаться с деньгами. Вы можете, люди иногда говорят, я не знаю, почему у меня нет служения, имеющего плоды и влияние. Если вы не верны в обращении с деньгами, вы не будете иметь благословений в служении душам. Так что, если финансовые проблемы, вы в малом не верны, с душами не занимаемся. Хорошо? Приходим, хора нет. Хор пошел финансовые проблемы решать. Я надеюсь, такого не будет. В заключении рассмотрим 6 практических призывов. Уже все, заканчиваем эту серию. Вопросы уже не будем делать, да, наверное, все понятно. Сказали, что все обсудили. Серию вопросов и ответов не будем делать. Но если вы очень хотите, вы можете задать, написать. Тогда мы изменим ради вас. Вопросов должно быть не меньше 10, если меньше, тоже не получится. Первый призыв. Определите причину своих материальных проблем внутри себя. То есть определите, вот у вас финансовые проблемы, вы же отвечайте на этот вопрос, почему? Вот вас спрашивают, почему у вас финансовые проблемы? Вот если бы сейчас спросить вас, почему у вас финансовые проблемы, вы что бы сказали? Как обычно люди? Вот мы сидим в пресвитерской, сижу, я напротив меня сидит человек, у него финансовые проблемы. Я спрашиваю, почему у тебя финансовые проблемы? Что человек говорит, как правило? Он не так не говорит. Он там жена много слишком израсходовала, а кризис случился, а время сейчас какое страшное. То-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Вот так не делаем. Определяем проблемы внутри себя. Мы задаем вопрос, а какие причины, какие проблемы в вас? То есть, какие проблемы внутри вас привели вас к финансовому кризису? Вот это то, что вам поможет. А если вы будете рассуждать о причинах вне вас, это вам никак не поможет. И я вам скажу, что главное, если вы внимательно слушали, о чем мы говорили, это уже 5 вечер, да? Главная причина ваших финансовых проблем находится внутри вас. Внутри вас. Не снаружи, а внутри вас. Потому что кризисы финансовые всегда будут. Потому что люди, которые неправильно расходуют деньги, всегда будут вокруг вас. Поэтому вам нужно не это все изменить, мы не мир меняем, мы себя меняем, свой подход к расходу средств. Если вы не определили проблемы внутри себя, не раскаетесь в ней, ничего не изменится. Говорите, Господи, я хочу исповедать грех скупости, или грех жадности, или грех недостатка жертвенности, или грех эгоистичного расходования средств, или грех поспешных импульсивных покупок. Или я в лени хочу исповедаться, покаяться. Или я признаю, я такой недисциплинированный человек. Я потакаю своим желанием. Я раскаиваюсь в грехе любви к деньгам. Я люблю, не так, что прям вот глаза загораются при виде. Но люблю то, что деньги можно купить на деньги. Мы помните, у нас был целый список признаков любви к деньгам. Так что Первый призыв – определите, что же внутри вас мешает вам жить посредством, мешает вам быть довольным тем, что у вас есть. Второй призыв – не живите в экономическом рабстве. Если вы еще не находитесь в рабстве банков, кредитов, не попадаете в него, то сделайте все, чтобы избежать экономического рабства. Если вы уже оказались в экономическом рабстве, сделайте все, чтобы обрести свободу и начать жертвовать. Продайте что-либо, чтобы избавиться от долгов, порабощающих вас. Покупайте за наличные. Если необходимо, возьмите вторую работу на какое-то время. Сделайте все, чтобы избавиться от экономического рабства и жить ради Христа и Его Церкви. Третий призыв. Сделайте целью жизни продвижение интересов Царства Бога. Не живите просто глупо от покупки к покупке, с мечтами о богатстве. Как один человек говорит, вот я купил там новый телевизор, просыпаюсь утром, а мне так приятно. Это может быть и неплохо, что вам приятно, но развивайтесь, ищите наслаждение от духовных вещей, а не просто от приобретений. Такую же радость испытывают и неверующие. Правильно? Не работайте ради денег, живите интересами Господа и Его народа. Работайте ради славы Божьей. Употребляйте даваемые Богом материальные ресурсы для интересов Царства. То есть, если вы не хотите финансовых проблем, то Бог должен видеть вас как человека, который живет интересами Церкви, интересами Царства. Потому что если вы не будете таким человеком, то вы будете человеком тупиком. Если вы не будете жить интересами Церкви и Царства Божьего, то вы и средства на Божьи цели расходовать не будете. А раз вы на это расходовать не будете, то какой смысл Богу давать вам деньги, чтобы вы просто их примитивно проели, эгоистично растратили и все? Но Бог в этом не заинтересован. Он, как любящий отец, если вы уж так живете, если вы уж человек тупик, то как отец должен поступить с сыном тупиком? Он должен его перевоспитывать, он должен его нуждой поучать, проблемами поучать, чтобы он покаялся. И если вы человек тупик, а у вас материальные благословения, то вы, наверное, неверующий. То вы, наверное, неверующий, потому что незаконные сыны, говорит послание к евреям, чужих детей Бог не наказывает, не воспитывает. А если вы человек тупик и у вас материальные проблемы, то, возможно, вы христианин и Бог вас воспитывает, это радостно. Или нет? Четвертый призыв. Развивайте довольство, то есть просто учитесь быть довольными всем, что Господь вам дает. И держитесь подальше от всего, что вызывает недовольство вашим материальным положением. Держитесь подальше от хвастливых людей. Есть у вас в окружении хвастливые люди? Это не то, что вам поможет. Если у вас есть друзья, знаете, есть семьи дружат. Мы купили, покажем им. Они купили, покажут нам. Мы купили, докажем им. Они купили, докажем нам. Какая глупая жизнь. Никогда в такую глупую игру сатанинскую не играйте. Отделите свои желания от реальных нужд. Помните, что по справедливости вы не достойны ничего, кроме вечного наказания. То есть определите, где у вас действительно нужда, а где желание. По-моему, кажется, Пол Трипп говорит, ребенок приводит такой, ребенок говорит, папа, мне нужны кроссовки. Такие-то, такие-то. Это нужда или желание? Как узнать? Если у него больше нет кроссовок, то это нужда. А если у него есть еще кроссовки, то это уже желание. Понимаете? Вот вы хотите что-то приобрести. Жена требует от мужа шубу, когда они живут на квартире. Но она долго думала, долго училась и пришла к выводу. Нужно задать вопрос. А что, ей вообще ходить не в чем? Ей холодно? Нужно задать следующий вопрос. А если ей холодно, то можно ли купить какую-то теплую одежду дешевле, чем за 50 тысяч? Вот такие вопросы следует задавать. Пятый призыв. Доверьте свои деньги Богу и обретите сердечный покой. Вообще, возлюбленные, вы не должны жить в состоянии забот. Правильный воин-христианин, поклонник Бога, тот, кто служит своими дарами – ваше главное беспокойство с деньгами, с материальными ценностями вообще не связано. А вы это все отодвинули далеко. Ваше главное беспокойство связано с чем? С интересами царства. Но это трудно, да? Что хочет дьявол? Что дьявол делает с вами, с вашими душами? Чтобы вы царством не жили, церковью не жили, он вам материальные проблемы навязывает и говорит, беспокойся, потому что если ты не будешь беспокоиться, то все разрушится. Описание говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7. Просто осознайте, что вас греет и питает кто? Бог. Предайте Богу все свои деньги. Доверьте Ему их. Они принадлежат Ему. И спокойно трудитесь, надеясь на Господа. Изводить себя заботами о материальном неправильно, грешно. Это дело... Вот если вы живете под бременем заботы о материальном, вы бесполезен, бесполезны для Христа. Человек, который живет под бременем заботы о материальном, бесполезен для Христа. Вот так вас дьявол взял, чик, чик, и выключил из дела Господнего, из служения, из того, чтобы получать небесную награду. Всех повыключал. Все, кто вот так просто, пух, всех церковь выключенная. Никто не живет дарами Духа, чтобы служить, никто не живет интересами царства. Все живут только с заботой о материальном. Мы не должны дьяволу доставлять такое удовольствие. Мы должны все свои заботы возложить на Бога, просто трудиться и молиться, заботиться, переживать об интересах царства. Вот посмотрите, в конце послания, там, Ефесянам будем изучать в следующий раз. О чем молится Павел? Павел никогда не говорил, Господи, я переживаю, у меня там того нет или этого нет. Он все время молится о царстве, да, о том, чтобы слово возвещалось. Вот живите вот этим. Чтобы этим жить, надо убрать проблему обремененности материальной сферой. Для этого нужно доверить эту заботу Богу. И последний, шестой призыв. Заботьтесь о небесном богатстве. Осознайте, что все ваши жертвы, все ваши подарки, все ваши даяния – это инвестиции в будущую жизнь. Жертвуя, инвестируйте земные богатства в небесные, временное, в вечное. Вот сейчас кризис, да? Кто-то говорит, будет обвал рубля. И люди думают, куда бы вложить рубли, чтобы как можно меньше потерять. Кто-то у меня спрашивает, пастор, нужно доллары или евро покупать? Я говорю, покупайте небесную криптовалюту. Вкладывайте в небесные сокровища. Христос, кстати, об этом говорит, да? Он не говорит там, вот такой-то курс там, пойдите поменяйте. Он говорит, вкладывайте в небесные сокровища. Самое выгодное вложение. Очереди нет. Вот если курс колеблется, в обмене валют сразу очередь. А в небесное вложение очередь никогда нет. На этом мы закончим серию проповедей «Христианское отношение к деньгам». От всего сердца молюсь. Желаю вам навести библейский порядок в своих финансах. Я готовил эту серию с большой любовью и заботой о вас, с переживанием. Перед моим сознанием проплывали ваши прекрасные лица, ваши жизни, ваши проблемы. Вы прям мелькали и мелькали. Конечно, для наглядности хорошо бы прям вас называть, прям ваши бы проблемы приводить. Но боюсь, что вы перестанете ходить на вечернее служение. Поэтому просто вот на этом остановимся. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!